Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Я ее ведущий Александр Фурмусаки, сегодня в выпуске. Президент Игорь Дадон предлагает выделить места в молдавском парламенте представителям Приднестровского региона в рамках электоральной реформы, продвигаемой властями Молдовы. Приднестровский лидер Вадим Красносельский категорически отвергает возможность участия жителей региона в молдавской политике. И посла Великобритании в Кишиневе вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы, чтобы обсудить визит Вадима Красносельского в Лондон. В начале выпуска, как обычно, обзор новостей минувшей недели, и у микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Глава финансового ведомства Приднестровского региона Ирина Малаканова пообещала, что задолженности по зарплатам бюджетникам будут погашены до конца июня. Малаканова цитирует издание «Новости Приднестровья», и, по ее словам, зарплаты задерживаются из-за неравномерного поступления доходов в бюджет региона. Налог на доходы – один из источников пополнения бюджета, выплачивается 20 числа ежемесячно, деньги поступают только 25 числа, а в начале следующего месяца начинается выплата зарплат. И такая же ситуация со специальным счетом, который предназначен для покрытия бюджетного дефицита. Ирина Малаканова добавила, что с выплатой пенсий проблем нет, их выплачивают вовремя. Верховный Совет принял во вторник в окончательном чтении бюджет Приднестровья на этот год. Дефицит приближается к 50%, но администрация региона надеется найти средства для выплаты в полном объеме пенсий, зарплаты и социальных пособий. Документ принят с задержкой на полгода. Глава исполнительной власти Александр Мартынов отметил, что бюджет принят с учетом мнения российских коллег, а ответственная за финансы региона Ирина Малаканова добавила, что деньги на покрытие дефицита будут заимствованы из внешних источников. Лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский созвал в пятницу Совет Безопасности, чтобы обсудить социально-экономические вопросы, ситуацию, сложившуюся в переговорном процессе между Кишиневым и Тирасполем. Особое внимание Совбез уделил вопросам свободы передвижения граждан, отмечает пресс-служба Красносельского. Других подробностей не сообщается. Вадим Красносельский отверг возможность участия представителей Приднестровского региона в будущих парламентских выборах в Молдове, которые могут пройти по смешанной системе голосования и в результате чего в молдавском законодательном органе будут места и для приднестровских депутатов. Красносельский заявил Московской независимой газете, что согласно местному законодательству, которое схоже с российским, приднестровцы не могут участвовать в выборах в других странах, включая Республику Молдова. В интервью российским «Известиям» Красносельский повторил, что единственным решением приднестровского конфликта может быть только международное признание Приднестровья. Вы слушаете программу «Приднестровские диалоги» на «Свободной Европе». У микрофона Юлия Михайлова. Продолжим выпуск. Тирасполь готовится помпезно отметить 29 июня 25-ю годовщину начала российской миротворческой операции на Днестре. Процесс подготовки к торжествам обсудили в четверг посол России в Молдове Фарид Мухаметшин и Вадим Красносельский. На мероприятиях ждут гостей из России и, по словам Красносельского, возможно участие президента Молдовы Игоря Дадона. Администрация президента пока не подтвердила эту информацию. Поезд «Кишинев-Одесса» с остановкой в Тирасполе теперь ходит 3 раза в неделю. Кроме субботнего и воскресного, в расписание добавлен и пятничный рейс. Новый график движения будет действовать до 8 сентября, но при достаточном количестве пассажиров может быть продлен.
Спасибо, Юлия. Это был обзор новостей минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте по адресу europalibere.org. Президент Молдовы Игорь Дадон в телеинтервью в четверг перечислил четыре условия, при котором он и партия социалистов поддержат во втором чтении законопроекта по смешанной системе выборов. Проект, предложенный Дадоном и правящей демократической партией. Смешанная система выборов подразумевает, что половина депутатов парламента избирается по партийным спискам, как и до сих пор, а другая половина депутатов будет избрана по одномандатным округам. Такая система действует сегодня в Приднестровье. Игорь Дадон выступает также за сохранение нынешнего порога прохождения в парламент на уровне 6%. И по его мнению, выборы должны состоять из одного тура. И значит, в одномандатных округах, где депутатов изберут прямым голосованием, победит кандидат, набравший большинство голосов. Дадон считает, что в обязательном порядке депутатские мандаты должны быть предоставлены приднестровцам. И это должно быть не формальные места, а реальные люди из Приднестровского региона. И последнее условие Дадона – достаточное количество избирательных округов для молдавской диаспоры и в особенности для мигрантов в России. Мы попробовали выяснить, что думают жители Приднестровья о предложении Игоря Дадона о возможном предоставлении приднестровским политикам депутатских кресел в молдавском парламенте.
Ну, считаю, что как бы отказываться не стоит, потому что это голоса Приднестровья, и тогда люди из Приднестровья могут как бы отстаивать свои интересы какие-то. Это самое эффективное какое-то решение нашей проблемы, потому что все эти переговоры, которые проводятся в формате там 5 плюс 2, 7 плюс 3, все вот эти, ни к чему в итоге не привели. Ничего существенного у нас не произошло, никаких изменений. А так как я слышал, что в Молдове сейчас идет больше акцент управления государством парламента, чем президентское, поэтому, может быть, из этого что-то и получится. Лучше попробовать, от этого ничего не изменится.
Я думаю, что это тоже нам не нужно, потому что эти действия назначены не для того, чтобы наладить отношения между Молдовой и Приднестровьем, для того, чтобы их усугубить. Они хотят под видом того, что это мирно все, хотят пригласить наших представителей для того, чтобы потом внедриться уже по нашей воле либо неволе в нас, то есть в нашу республику. Вот мое мнение на этот счет. Это все только для их пользы, не для нашей. Так что я не рекомендовала бы это сделать.
Приднестровье считает себя независимым, можно быть, хотя оно не признано. Кажется, народ не захотят, чтобы Молдова участвовала в приднестровских таких делах, можно сказать. Оно все против. После войны 92-го народ воевал и умирал за то, чтобы Приднестровье было отдельным государством и чтобы Молдова не имела никакого отношения к нам. Так и сейчас думают.
Нет, это автоматически получается Приднестровье, соответственно, как часть Молдовы. Если часть в парламенте, то есть мест, соответственно, это мы как будем или автономия Молдовы, или это. То есть народ в 92-м году для чего, за что воевал?
Вообще-то надо. А кто будет нас защищать тогда? Надо, чтобы кто-то объяснял, как мы хотим и как мы должны жить. Поэтому я думаю, что надо.
Не знаю, мне кажется, тоже не нужно. Это уже как конфедерация получается. Если мы будем участвовать в их делах, то это уже как бы общее государство, как бы... Нам хочется отдельное свое или хотя бы в составе России, ну или отдельное свое государство, как мы и живем сейчас.
Не надо, потому что у нас и так все хорошо.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Предложение Игоря Дадона предоставить места в парламенте Молдовы депутатам из Приднестровья, решительно отклоненное главой региона Владимиром Красносельским, комментирует журналист-политолог Эрнест Варданян. Если честно, меня удивила реакция господина Красносельского на это предложение Игоря Дадона. Во-первых, президент Молдовы не сказал ничего принципиально нового о Приднестровском регионе. Иными словами, он подтвердил, как и все его предшественники, что Приднестровье является составной частью Республики Молдова, и, соответственно, жители этого региона, которые в большинстве своем являются молдавскими гражданами, имеют полное право участвовать в выборах на всей территории страны. Соответственно, идея или условия Игоря Дадона относительно выделения определенной квоты в обновленном парламенте Молдовы следующего созыва вписывается в этот базовый принцип. Единственное, что бы я отметил, эта проблема состоит из двух частей. Первая часть вопроса состоит в том, что мы видим наслоение чисто внутренних проблем Молдовы, борьбу между силами, которые выступают за смешанную систему выборов, и теми, кто выступает за сохранение действующей избирательной системы. Вторая часть вопроса, естественно, внешнего характера. Она касается и, собственно, приднестровской тематики и молдавско-российских отношений, от которых в значительной степени зависит и урегулирование приднестровского конфликта. Мы должны рассматривать эти условия и реакцию Тирасполя на него именно в таком контексте.
Отрицательный ответ Тирасполя на инициативу президента Игоря Дадона не наводит ли на мысль о том, что подобные инициативы, заранее не обсужденные открыто между Кишиневым и Тирасполем, дискредитируют усилия молдавской власти по урегулированию приднестровского конфликта, дискредитируют переговорный процесс?
Хочу напомнить, что в ноябре 2003 года, когда процесс урегулирования на базе меморандума Козака был в разгаре, практически на последней стометровке тогдашний глава региона Игорь Смирнов уже в последний момент сказал, что да, это очень и очень сложный шаг для нас, но мы должны согласиться и подписать этот документ. Что последовало дальше, известно, но Смирнов сказал то, что сказал. А Вадим Красносельский не смог сказать ничего другого, кроме «нам Молдова не нужна». Кстати, он сморозил, по моему мнению, большую глупость. Он сказал, что в Приднестровье действуют законы Российской Федерации, и они не позволяют участвовать приднестровцам и так далее. Странные слова в устах главы региона, потому что, во-первых, в Приднестровье худо-бедно, но работают приднестровские законы, несмотря на то, что они не признаны на международном уровне и не имеют ничего общего с конституционным полем Республики Молдова. Приднестровские законы функционируют. И они, кстати, не имеют ничего общего и с Российской Федерацией. Были неоднократные попытки приднестровской администрации Смирнова и Шевчука привести приднестровское законодательство в соответствии с российским. Но эти попытки не увенчались успехом, потому что законодательство приднестровского региона сильно отличается от российского. Соответственно, заявление господина Красносельского отличается чисто декларативным характером. Да, иначе и быть не могло. На данный момент он не может говорить, даже если уверен в том, что конфликт будет урегулирован. Он не может сказать, потому что пока ни у Кишинева, ни у Тирасполя нет официальных гарантий со стороны Российской Федерации по устойчивому политическому решению. Мнение политолога Эрнеста Варданяна. Планы официального Кишинева по изменению избирательной системы подверглись острой критике со стороны западных партнеров Молдовы. Еврокомиссар по политике соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан заявил в среду в Брюсселе на пресс-конференции, в которой участвовал и премьер Павел Филипп, что мнение Венецианской комиссии по изменению системы выборов в Республике Молдова должно быть принято во внимание как по форме, так и по существу. Хан добавил также, что разделяет мнение Венецианской комиссии о том, что введение смешанной избирательной системы – это фундаментальные изменения, рискованные для демократии и правового государства в сложившейся политической ситуации в Молдове, и что все европейские институты, одобрившие макрофинансовую помощь в размере 100 миллионов евро для Кишинева, будут внимательно следить за демократическими и правовыми процессами в стране и определять возможность выделения каждого последующего транша. Вопреки этим предостережениям, правящая в Молдове Демпартия во главе с олигархом Владом Плохотнюком и партия социалистов, которую до недавних пор возглавлял президент Игорь Дадон, заявили, что намерены довести реформу до конца и что учтут только технические рекомендации Венецианской комиссии. Намеченное изменение избирательной системы оппозиция и эксперты рассматривают как попытку демократов удержаться у власти в условиях неуклонно падающего рейтинга партии и вероятности не пройти в 2018 году в парламент следующего созыва. Что может произойти, если авторы инициативы, демократы и социалисты не прислушатся к рекомендациям Венецианской комиссии? Как можно организовать выборы в Приднестровье, если Тирасполь решительно отвергает эту идею? Моя коллега Валентина Урсу задает эти вопросы бывшему послу Республики Молдова ООН и Совета Европы Алексею Тулбуре. Авторы инициативы должны очень хорошо понимать, что они представители Республики Молдова. У страны есть определенные международные обязательства. Пренебрежение рекомендациям Венецианской комиссии означает нарушение собственных обязательств и отказ от европейских ценностей. Следовательно, если мы не прислушаемся к рекомендациям комиссии, мы выходим из пространства европейских ценностей. Рекомендации Венецианской комиссии не обязательного характера, но есть ситуации, когда рекомендация более обязательна, чем военный приказ. Это как раз такая ситуация.
Аргументируя свою позицию, демократы и социалисты ссылаются на широкий консенсус в парламенте, на то, что если Молдова парламентское государство, значит, достигнутого в парламенте консенсуса вполне достаточно.
Это не более чем софизмы, игра слов. В руководстве Венецианской комиссии на тему организации и проведения выборов сказано предельно ясно. Необходимо достичь широкого консенсуса в обществе, не в парламенте. Особенно если учесть, что этот парламент уже не отражает волю избирателей. Существующее большинство в парламенте создано путем различных манипуляций, шантажа и так далее. В обществе у нас консенсуса нет. Сейчас видно предельно ясно, что общество расколото. Я думаю, большинство граждан общества против этих перемен.
Но если закон будет принят парламентом, всем политическим игрокам придется подчиниться, в том числе гражданам с правом голоса.
Что может случиться, если закон будет принят сложившимся парламентским большинством, легитимность которого, увы, под вопросом? А случиться может многое. Оппозиция может отказаться участвовать в выборах. Мне бы хотелось, чтобы оппозиция, разумеется, которая имеет какой-то вес, я говорю прежде всего о платформе «Достоинство и правда», о партии «Действия и солидарность», партия коммунистов, возможно, о нашей партии, разработала единую позицию – не участвовать в выборах, которые не являются полностью демократичными, так как изменены правила игры. Это первое. Второе. Общепринято, что демократическая легитимность выборов определяется уровнем наблюдения со стороны ОБСЕ, Совета Европы, международных структур. Эти миссии могут не признать демократический и прозрачный характер выборов. Иными словами, последствия могут быть самыми серьезными. Я уже не говорю о том, что мы можем лишиться внешней финансовой поддержки.
Евродепутат
Зигфрид Мурешан так и заявил, в том числе «Свободной Европе», что если мы не примем во внимание все рекомендации Венецианской комиссии, обещанная Молдове помощь в размере 100 миллионов евро будет приостановлена.
Слова Зигфрида Мурешана нашли подтверждение в совместном заявлении Совета Евросоюза, Европейской комиссии Европарламента, в котором высвобождение этих 100 миллионов связано с выполнением конкретных условий. Там ясно сказано, что финансовая поддержка будет предоставлена только в том случае, если будут соблюдены определенные критерии – сохранение многопартийной политической системы, прозрачности процесса принятия решений и, не в последнюю очередь, принятия рекомендаций Венецианской комиссии.
Представители власти говорят, что если обещанная макрофинансовая помощь не поступит со стороны Евросоюза, это будет означать, что Запад толкает Молдову в объятия России.
Геополитические спекуляции и больше ничего. Они должны знать. Рассчитывать на какую-то поддержку со стороны демократических структур или демократических государств могут только демократические государства. Демократии поддерживают друг друга, демократии не поддерживают авторитарные режимы. Так что они должны придерживаться демократических норм, европейских стандартов, и тогда не будет столь жесткой внутренней оппозиции и не будет проблем с международной помощью. Но если ты нарушаешь все демократические процедуры, на словах выбираешь один курс, а на деле идешь в противоположном направлении, мы подписали соглашение об ассоциации, а ведем себя как Узбекистан или какие-то диктаторские режимы Африки, и надеемся при этом на помощь. Это смешно.
Если, несмотря ни на что, изменение системы выборов будет принято парламентом, существует ли хотя бы ясность в плане того, как будут создавать избирательные округа, как будут голосовать жители Левобережья, Днестра, диаспора. Слишком мало времени остается на то, чтобы люди поняли, какие цели преследуются на самом деле этой реформой избирательной системы.
Проекту Найнтат, систему Лумикс,
Несенный проект смешанной системы недостаточно ясен в том, что касается выборов в диаспоре и Приднестровье и образования округов. Вопросов очень много. Мы не зря более 20 лет назад выступали за пропорциональную систему. Все эти вопросы тогда были самым тщательным образом проанализированы, изучены, и мы остановились на этой системе, потому что в условиях существования сепаратистского режима, территориального раскола, именно этот вариант оптимальный. Авторы сегодняшнего проекта не преодолели существующих проблем. И я думаю, что попытки реализовать этот проект приведет к хаосу и породит большую неразбериху. Точка зрения бывшего посла Республики Молдова в ООН и Совете Европы Алексея Тулбуре. Посол Великобритании в Молдове Люси Джойс была вызвана в понедельник, 19 июня, в Министерство иностранных дел и европейской интеграции для дополнительных разъяснений относительно недавней поездки приднестровских чиновников во главе с главой региона Вадимом Красносельским в Лондон. Подробности в материале Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Британский посол в Молдове заявил, что представители МИДа Великобритании воспользовались частным визитом Красносельского, чтобы напрямую сообщить тираспольским лидерам об официальной позиции британского правительства, которая состоит в том, что приднестровский конфликт должен быть решен с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Молдовы и предоставлением особого статуса Приднестровью. Как отмечают аналитики, впервые представители администрации непризнанного Приднестровья приняли в МИДе одной из западных стран. Прежде все их визиты на Запад были связаны с официальным переговорным форматом по приднестровскому урегулированию. Как сообщила пресс-служба молдавского МИДа, официальный Кишинев осудил подобные действия, даже если учитывать, что поездка была частной. Заместитель министра иностранных дел Молдовы Лилиан Дарий обратил внимание посольства Великобритании на нецелесообразность подобных действий в будущем, указав на, цитирую, «отрицательные политические последствия, порожденные политическими стереотипами и недоброжелательностью представителей тираспольского режима». Конец цитаты. Вице-министр добавил, что приднестровские лидеры используют любую платформу для продвижения идей сепаратизма и введения в заблуждение общественного мнения, подрывают усилия по поиску всеобъемлющего и устойчивого решения приднестровского конфликта, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Молдовы. Накануне приглашения молдавского посла в МИД спикер Андриан Канду заявил, что, цитирую, «если подтвердится информация о том, что приднестровского лидера принимали в Министерстве иностранных дел Великобритании, Министерство иностранных дел Молдовы должно будет узнать, почему происходит такое грубое нарушение международного права в условиях, когда Великобритания признает территориальную целостность Молдовы». В тот же день посольство Великобритании в Кишиневе выступило с сообщением, в котором подтвердило, что приднестровского лидера приняла директор Управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии британского МИДа Никола Полит. Эта встреча, согласно пресс-релизу посольства, не стала прецедентом, а визит был частным, не рабочим, как сообщал Тирасполь. В британской дипломатической миссии в Кишиневе опровергли также информацию, опубликованную на сайте приднестровского лидера, согласно которой британские дипломаты поддержали позицию Тирасполя в переговорном процессе. На пресс-конференции Вадим Красносельский заявил, что его визит был рабочим. Комментируя негативную реакцию Кишинева, он сказал, что молдавскую сторону раздражает то, что к позиции Тирасполя стали прислушиваться. Доказательством этого является визит в Лондон. Красносельский сказал также, что в Оксфордском союзе он рассказал студентам о независимости и становлении приднестровской государственности и добавил, что Молдова юридически отказалась от Приднестровья 23 июня 1990 года. 1990 года, когда приняла Декларацию о независимости и осудила пакт Риббентропа-Молотова. «У нас есть основания заявлять о своем праве на независимость», сказал Красносельский, уточнив, что эти тезисы стали основой его выступления в Оксфордском союзе. Историк Игорь Кашу говорит, что приднестровские лидеры и прежде выдвигали такие псевдоисторические аргументы. Тема не нова, это просто разогретый суп. Подобные спекуляции были в особом ходу во времена коммунистов, на них ссылались довольно часто. Тогда даже поговаривали о пересмотре декларации о независимости, потому что там был закреплен румынский язык, а также из-за оценки пакта Риббентропа-Молотова, в результате чего Молдова якобы отказалась от Приднестровья. Но из бывших советских республик и Украина, и Литва, и другие государства осудили пакт Риббентропа-Молотова, но это не значит, что они отказались от территорий, доставшихся этим советским республикам в результате применения пакта Риббентропа-Молотова. К советской Украине перешла Западная Украина после раздела Польши, а Литве досталась Вильнюсская область, сегодняшняя столица страны. Осуждение пакта Молотова-Риббентропа не имеет ничего общего с отказом от территорий. Политический аналитик Петру Богату в своем блоге отметил, что этот беспрецедентный визит приднестровской делегации не случайен. Вырисовывается новый подход к конфликту, который ряд западных стран, в частности Великобритания, склонны принять. Пишет Петру Богату и дает понять, что готовится отделение Приднестровья по косовскому примеру.
В Вене прошла международная конференция «Свобода СМИ в условиях нестабильности», организованная Бюро ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Главными темами обсуждения стали кризисные процессы в профессиональной медиасфере, пропаганда и дезинформация, обеспечение безопасной работы журналистов в конфликтных зонах. Споры были жаркими. Красной линией в ходе всей конференции проходила тема военного конфликта в Украине. Участники обсудили, может ли военный журналист оставаться объективным, противостоять законам медиаиндустрии, требующей рейтинговых скандальных новостей. В завершении международного диалога говорили о том, как повысить безопасность работы журналистов, как противостоять беззаконию в отношении сотрудников СМИ. Свое мнение высказал участник дискуссии «Безопасность журналистов и беззаконность за преступления против них» Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины, которому удалось наладить профессиональный диалог с российскими коллегами.
Ну, тут комплекс инструментариев, как мы реагируем на потребности журналистов, которые едут освещать в зону антитеррористических операций. У нас коммуникации идут с Минобороны, с властями, которые контролируют как бы украинскую территорию, и есть дискуссии на тему безопасности, режима допуска, бронежилетов. То есть это комплекс вопрос, как журналисты могут официально освещать события там на передовой, но это с украинской стороны. А вопрос безопасности именно на территории, которая оккупирована пророссийскими боевиками, это проблема в том плане, что абсолютно у нас отсутствует коммуникация с оккупированным Донбассом. Нет представителей, которые могут и отвечают за безопасность журналистов. Украинские журналисты, к сожалению, не могут посещать оккупированные Донбасс, у них нет никаких гарантий. Поэтому мы включаемся только в случае, когда есть форс-мажор, когда есть факт задержания, ареста украинских журналистов и удержания в так называемых ДНР и ЛНР. Когда получаем такую информацию, тогда мы максимально стараемся помогать, мы максимально обращаемся к международной общественности, мы входим в диалог с Союзом журналистов России с тем, чтобы использовать именно информационно эту позицию, что мы требуем освобождения там украинских арестованных журналистов на Донбассе. Но фактически вопрос безопасности журналистов там – это terra incognita. К сожалению, ни мы, ни наши международные партнеры, ни ОБСЕ, ни Офис Верховного комиссара ООН, ну, любая структура, то есть эта территория фактически неконтролируемая. Отсутствие контроля – это и минное поле для журналистов.
Вы упомянули о том, что контактируете с Союзом журналистов России. Насколько конструктивным получается сотрудничество?
Если мы говорим с чиновниками из России, вообще у нас отсутствует любое понимание и коммуникация. А если мы говорим о диалоге с профессиональным союзом, союзом журналистов России, то он проходит чрезвычайно тяжело. У нас много дискуссий, но все-таки нам удается находить понимание после дискуссий, после всего, в приоритете темы безопасности. И у нас были прецеденты, когда мы принимали общее заявление в солидарность, поддержку журналистам, которые были арестованы на территориях, которые оккупированы Донбасс, и у нас коллеги выходили на свободу. Но именно этот диалог, я хотел бы уточнить, что диалог с друзьями не ведут. Мы не рассматриваем своих журналистов России и российских журналистов как друзей, но мы рассматриваем как ту структуру, которая объединяет работников СМИ, которая имеет международный мандат, они входят в Международную федерацию журналистов.
Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины, участник конференции «Свобода СМИ в условиях нестабильности». Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».